Продолжаем рассматривать основы философии шиваизма, учения о таттвах. Существует два основных учения или разновидности учения о таттвах. 24 таттвы рассматриваются в Веданте, йоге и санкхе. Учение шиваизма к 24 таттвам основным добавляет еще 11, то есть всего получается 36. Шайва Сиддханта, кашмирский шиваизм. Это две основные системы, которые рассматривают устройство Вселенной согласно появлению таттв. Мы придерживаемся и той, и другой точки зрения.
Таттвы в шиваизме. Философская система Сангхи – старейшая школа индийской мысли. Она подробно рассмотрела все явления и разделила их на таттвы или элементы. В этой главе мы кратко остановимся на традиционных 25 таттвах Сангхи.
Таттва – это не только элемент. Это можно перевести как сущность, если глубоко в этимологии разбираться. Таттва означает тат-твам. Кто понимает сущность Махаваки, тат-твамаси, тот понимает сущность таттвам. Можно их назвать космические первопринципы мироздания. Вот так.
А затем перейдем к обсуждению дополнительных 11 таттв, разработанных шиваитской философией. Традиционно таттвы принято описывать либо начиная с источника вниз, до плотного, грубого уровня существования, либо в обратном порядке, от наиболее материального вверх, к самому утонченному уровню. Следуя системе Сангхи, мы выберем последний вариант. Эта философская школа разделяет материальные явления на 5 элементов – известных как пять пхут – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Эти пять пхут возникли из следующего более тонкого уровня, состоящего из пяти танматр – запах, вкус, светоцвет, осязание и звук.
Итак, самые грубые элементы – это пять стихий, из них самый грубый элемент земли. Эти пять стихий, как пять таттв, в свою очередь, происходят из пяти танматр. Что такое танматра? Это тонкие зародыши элементов, которые мы можем воспринимать посредством органов чувств и своего сознания. Это тонкие вибрации, из которых разворачиваются грубые элементы, которые доступны нам в ощущениях. Например, мы их можем видеть, ощущать духовным зрением во время медитации, чувствовать. И здесь таттвы связаны с сознанием. То есть здесь в восприятии таттв наше сознание участвует. Они исходят из сознания.
Очевидно, что эти тонкие элементы выступают как основные объекты пяти внешних чувств. Все вместе они образуют первые 10 таттв, известных как объективные элементы. Следующие 13 таттв известны как инструментальные элементы. Сангхи разделяет их на внешние и внутренние группы. Внешние инструментальные элементы – это 5 органов действия и 5 внешних чувств, то есть размножение, выброс, способность передвижения, управления и самовыражения, и, соответственно, обоняние, вкус, зрение, осязание и слух.
Стоп. Это те кармы индрии и джняны индрии, которые мы очищаем в теоргической практике. Считается, что земля и танматры произошли из тамасичной части. Кармы индрии, джняны индрии произошли из раджасичной, а из сатвичной произошли различные части сознания, такие как будхи, манас, ахамкара, читта.
Это способности нашей моторной и нервной систем, известных как пять органов действия, карминдрии, и пять органов восприятия, джняны-индрии. Три внутренних инструментальных элемента известны как три антахкараны – ум, манас, эго, ахамкара и способность понимать, будхи. До сих пор мы имеем дело с 10 объективными элементами и 13 инструментальными элементами, или 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 3 равняется 23 таттвы. 24-я таттва – мула-пракрити. Это источник и основной элемент, из которого все 23 таттвы возникают в ходе процесса внешней трансформации и которым они поглощаются снова в результате процесса внутренней трансформации. Все 24 таттвы совершенно неодушевленные. Одушевленность – главное свойство сознания, которое является 25-й.
Что такое мула-пракрити? Ее можно сравнить с изначальной энергией, которая еще не одушевлена, это материальная энергия. Но она находится в квантовом состоянии, в которой гуны пребывают в равновесии, в которой еще нет творения, не движется время. Ну, допустим, если вы представите черную дыру перед выбросом сингулярности, перед тем, как взорваться, черная дыра пребывает в таком непостижимом мистическом квантовом состоянии, где даже свет не движется, где время отсутствует, где события не происходят, нет причинно-следственных связей. То есть эта материя в ее стадии таком полупроявленном, она является источником зарождения всех других элементов, всех энергий. Это как мистическая утроба, порождающая различные элементы. Это и есть мула-пракрити. Первозданный хаос мироздания. Но это еще материя. Это неодушевленная энергия.
Одушевленность – главное свойство сознания, которое появляется в 25-й, последней таттве, известной как Пуруша. Так выглядит система мира явлений, представленная школой Сангхи.
Пуруша означает ограниченное существо, ограниченное различными малами. Пуруша – это любое, в общем, существо, в том числе и человек. Но часто под пурушами также подразумеваются высокие божественные и полубожественные существа, которые участвуют в процессе мироздания.
Принимая такую классификацию, шиваизм идет дальше, за пределы пракрити и пуруши, прибавляя еще 11 таттв, доводя их общее число до 36. Низшие 6 из этих 11 таттв считаются неотъемлемыми характеристиками пуруши, в то время как самые возвышенные последние 5 элементов – чистые таттвы, выходящие за пределы майи или источника всех ограничений. За пределами 36 таттв находится незыблемая вечная реальность, из которой все они произошли, и которая поглотит все феноменальное существование в момент полного растворения.
Итак, чтобы окончательно соединиться с высшей реальностью, мы должны соприкоснуться с этими татвами в себе, осознать их и растворить. Между нами и Абсолютом существует 36 ступенек, 36 стадий. Это не так, что мы медитируем, и, испытав какой-то опыт, мы обретаем саюджи мукти сразу. Мы растворяем различные сознания, которые отождествились с теми или иными татвами. Например, практикуя кундалини-йогу, мы растворяем внутреннюю землю, внутреннюю воду, чтобы кундалини прошла вверх к сахасраре. Пять элементов в нашем теле должны раствориться. И пять танматр должны быть пережиты, как знаки. Когда они растворяются, есть признаки дня и признаки ночи, испытывается самадхи кундалини-йоги, это означает, что энергия смогла растворить в нашем теле пять грубых элементов. Когда мы переживаем праны, это значит, что апана, самана, удана, вьяна, эти праны должны тоже раствориться. Они растворяются, когда входят сушумна-нади. И сознание, соответствующее элементам, тоже должны раствориться. Когда они растворяются, мы переходим на более тонкий уровень, уровень Пуруши, чистого сознания. Вслед за этим и сознание Пуруши тоже должно раствориться. И вот когда сознание Пуруши у нас растворяется, мы обретаем один из видов освобождения. Например, становимся тем, кого называют Дживанмукты, Виджнянакалы, Виджнянакивалы, Видятхары. То есть те, которые растворили личное индивидуальное сознание. Также есть различные тонкие энергии, связанные с кончуками, когда растворяются тонкие примеси, создающие это сознание Пуруши. Наконец, когда они растворяются, мы соприкасаемся с первичными первопринципами, с чистыми татвами. Уже майи нет. Если майя формировала все нечистые татвы, мы соприкасаемся с видитатвами, с чистыми татвами. И когда мы соприкасаемся с чистыми татвами, если мы отождествляемся с какой-либо татвой, мы становимся либо Ишварой, либо Махешварой, либо Махамантрешварой, то есть каким-то очень великим, высоким божеством. Например, таким, который имеет тело в виде Лакшми, Сарасвати, Вишну, Шивы. Но если мы отождествляемся с этим телом, то мы не распознаем Абсолют, то имеем лишь только такое тело. В этом и заключается смысл Ишвары. Наконец, когда наше сознание добирается до того, чтобы разотождествиться с телом Ишвары, с телом Махамантришвары, с телом Махешвары, воспринимается чистый Абсолют, в котором мы растворяем сознание. Высшая абсолютная реальность. Вот тогда наступает абсолютная полная саюджья мукти. Я с одной матаджей лет 15 разговаривал, практикующий у нас. Сказал, я уже не буду рождаться, я саюджья мукти, я солюсь брахманом. А то будет проходить 36 татв. Мы должны их растворить. Если мы их не растворяем, сознание отождествляется с какой-то татвой, и ум, как пузырь, выдувается детская игрушка, есть, когда выдувают мыльные пузыри. Ум выдувает тело, выдувает сознание на каком-то уровне. И есть 35 возможностей уму выдать такое тело и в соответствии стать одним из таких существ, стать сакала. То есть существом сансарным. Сакалы — это все сансарные существа, порожденные многообразием. Или стать пралаякалом. Тем, кто остановился в пустоте причинного тела. Или стать виджняна-кивалом. Тем, кто реализовал измерение турьи, определенный уровень сознания. Или стать Махешварой, Видятхаром, то есть Везде ум, соприкасаясь с чистыми просветленными татвами или нечистыми, непросветленными, он создает определенный покров, оболочку. Освобождение уже наступает на уровне переживания первого состояния Турии. То есть здесь уже речь идет не и об освобожденных состояниях. Когда переживается первое измерение Турии, йогин достигает состояния виджняна-кала, он реально больше не перерождается в сансаре. Однако, если он не двигается дальше, то он не постигает свободу в аспекте энергии. То есть его крия-шакти, ичха-шакти, айшвария, сватантрия, джняна как бы спят непробужденные. Он прекрасен, он хорош, он действительно свят. Он соприкоснулся с абсолютом и больше не войдет в измерение сансары. Но потенциал абсолюта в нем еще не развернут. В этом как бы слабость реализации виджняна-кивала. Если слабость реализации пралаякала в том, что он еще, так сказать, и абсолют не вкусил, то есть он где-то остановился в причинном мире и в причинном теле и подумал, что это нирвана. Как тот монах в общине Будды Шакьямуни, который говорил, Тадхагата обещал, что нирвана – это неразрушимое состояние, я достиг нирваны, оно разрушимое. Значит, что Тадхагата ошибся, и он ломал голову. А это не нирвана, это состояние временного растворения ума в измерении причинного тела, без его трансценденции. То виджняна-кивала или виджняна-кала, видишвара – это те, кто достигли разных уровней Турии, они свободны, они святы. Они соединили свой ум с абсолютом и больше его не покидают. И они возвышенные, безмятежные, счастливые существа. Но по сравнению с Шивой, который эманирует различные энергии, способен творить, поддерживать, разрушать, проявлять божественность, сокрывать божественность, они не обладают такой способностью. По сравнению с Лакшми, Сарасвати или с Дататрией, то есть великими богами, они еще не поднялись до них, потому что их форма проявления, как шактиманы, они не обладают этой шакти. Потому что их шакти еще не активирована. И есть более высокие уровни сознания, где начинается проявляться аспект шакти. Поэтому их следующая эволюционная задача – научиться проявлять шакти. Кто-то может подумать, даже после Турии, после освобождения какие-то задачи стоят. Кошмар. Сколько же практиковать надо? Но это не так. Не следует это понимать буквально. Турия – это непостижимое состояние. Никаких задач больше не стоит. То есть вы навсегда освобождаетесь, вы навсегда находитесь с Богом. Это не то, что вы достигли Турии, достигли освобождения, и у вас потом неудовлетворенность. А почему у меня шакти нет? И снова страдания, неудовлетворенность. Такого нет. Это совсем другая сторона реальности, по ту сторону Турии. По ту сторону Турии это совсем другие законы. Это другая вселенная. Там нет закона вообще. Это игра. Это игра с энергией. Это полностью жизнь бессмертная, вечная жизнь в просветленном состоянии с качествами айшвария, божественного великолепия, сватантрии, полноты божественной свободы, нитьятвы, бессмертия и вечности, сарваджнятвы, все знания, все ведения, свьяпакатвы, все проникновения. Однако эволюция здесь и развитие тоже существует. Как только вы будете выходить из недвойственного самадхи, вы будете видеть, что есть энергия, и есть существа, обладающие большей энергией, чем у вас. Это нормально. То есть иерархия живых существ во Вселенной, она продолжается существовать, и вы обнаружите, что существует много реализованных ранее вас божественных и сверхбожественных существ, обладающих такой энергией, такой силой, которую вы не понимаете пока, даже со своим просветленным сознанием. Это значит, для вас есть стимул продвигаться дальше, понимать энергии Абсолюта, развивать их в себе. И древо-прибежище как раз показывает это. Если внизу, можно сказать, это группа душ, относящиеся как минимум к виджняна-калам, виджняна-кивалам, видидхарам, дальше мы обнаруживаем существ уровня видидхары, мантры, мантрешвары, Дальше мы обнаружим существ уровня Ишвары. И последние, самые высокие существа. Уровень Ишвары и уровень Акалы. Так можно сказать. И вот древо прибежища, оно как бы в таком сжатом виде показывает нашу эволюцию также и после просветления. Все они просветлены. Каждый на своем уровне. Однако также процесс проявления шакти имеет свое значение. И все это происходит в измерении Турья, в единстве с измерением Турья. Однако если мы поднимемся выше, еще выше, за всех этих существ, за Видьякалов, Махамантришваров, Акалов и так далее, вот там сияет Парамашива, единственная чистая реальность. И вот истинное Саюджа Мукти – это слияние с Парамашивой, когда пережиты все предыдущие стадии. То есть поэтому и говорится, что вершина реализации – состояние Ишвары. Состояние Ишвары – это как бы условное, обобщенное обозначение достижения высших стадий шакти с тем, чтобы реализовать полноту Саюджа Мукти. И те, кто часто бывает критикуют Адвайта Веданту, Саюджа Мукти и двойственные учения, и вайшнавы, и некоторые тантристы, они говорят, Адвайта Веданта это ведь просветленное состояние реализации, это лучше, чем буддисты. Буддисты, они пралаякалы. А в яктике. А Адвайта Веданта, они так считают, что Саюджа Мукти это реализация Турьи без реализации аспекта шакти. То есть без реализации полноты всетворящей энергии. Но истинная реализация Адвайта Веданты – это реализация полноты всетворящей энергии и последующее слияние с Абсолютом Парамашивы с этой же полнотой. Так можно сказать. Понятно, да?
Это трансцендентальная абсолютная реальность, основа всех явлений, называемая Парамашивой в шиваитской философии. Она есть эквивалент Парабрахмана Упанишад.
То есть, когда мы говорим о слиянии с Брахманом, с Парабрахманом, то же самое слияние с Парамашивой, как с 36-й татвой. Это означает, что до того, как вы сливаетесь, вы побывали в теле Ишвары не один раз. В теле Видьякала, то есть всех реализованных Турья существ, прошли все 8 уровней Турья, и у вас есть способность творить мироздание так же, как все великие существа. И слияние с Парамашивой – это не то же самое, что и слияние с начальным низшим уровнем Турьи на уровне Виджняна-Калы. Вот в этом принципиальная разница. И вершина Адвайта Веданты учит вот этому уровню. То есть она ничем не отлична от тантрических учений. Но поскольку многие не могут ее понять, у них возникает непонимание. Например, у вайшнавской традиции.
Независимо от имени этого абсолютного источника всего сущего, важно помнить, что эта философская традиция подчеркивает полную и чистую недвойственность. Все есть одно, и это одно неизменно описывается в текстах как сознание. Чистое, вечное, бесконечное и совершенно свободное я-сознание, сущностная природа которого заключается в вибрирующей творческой энергии, которую мы называем божественной сущностью. Неотъемлемое свойство этого беспредельного сознания описывается выдающимися мыслителями шиваизма как удивительное духовное движение блаженства – спанда. Блаженное движение спанды побуждает Абсолют постоянно стремиться к радостному проявлению вовне своей божественной творческой энергии. Побуждаемое свободной волей самого Парамашивы, это проявление приводит к возникновению всего мира явлений. Внешние проявления божественной творческой энергии имеют 5 ступеней: созидание, сохранение, растворение 36 татв и всех существ, населяющих их, и действие, самозабвение и самоузнавание живых существ.
Кто-то может спросить, а когда же наступает освобождение от сансары, освобождение от страданий, реинкарнации, старости, болезни и смерти? Оно наступает на стадии реализации первого состояния турья, на стадии виджнянакала. То есть виджнянакала — это те существа, которые уже освободились. Все остальные стадии — это полностью свободное состояние. Существа, в них перешедшие, называются джаванмукти, нити ситхи, вечно свободные, вечно освобожденные души.
Начиная с источника вибрирующего сознания, первые 2 татвы шиваизма — это шива-татва и шакти-татва. Важно в самом начале понять, что эти 2 татвы всего лишь лингвистические условности и не являются в действительности частью творения. Согласно глубоким йогическим откровениям мастеров этой школы, между Шива-татвой и Шакти-татвой нет никакого различия.
Это абсолют, в котором спанда начала проявляться, в котором зародилось самоосознавание. Шива-татва — это спанда и самосознавание спокойно. Шакти-татва — это значит, игровая саморефлексия начала получать наслаждение от осознания самого себя.
Обе они составляют одно целое с Парамашивой. Они считаются 2 татвами для удобства философских рассуждений и как способ объяснения 2 аспектов одной абсолютной реальности – Парамашивы.
Стоп. Когда показывают фильмы про Шиву, про Парвати, предполагается, что это и есть Шива и Шакти. Различные отношения между ними, там, недопонимания, разговоры, например. Однажды Шива и Парвати где-то ночью сидели или лежали, и Шива заметил, что у Парвати тело смуглое, а он белый. И он пошутил как-то неудачно. Так что она обиделась. И она решила выполнять тапасью, чтобы ее кожа тоже стала белой. И она удалилась снова куда-то в затвор, в скит, и начала выполнять садхану. Но мыслимо ли, чтобы такие субстанции, абсолют сам на себя как-то что-то сказал, подумал, обиделся или чтобы нуждался в тапасе? Конечно, нет. Все это изложение всех этих мифов – это уровень имени и формы, который пригоден для существ сакала, сансарных существ, не способных понять великие уровни татвы. Это значит, эти существа, они реально были, и они реально в телах были воплощены, их реально звали Шива и Парвати. Но они были в земных телах, и их можно отнести куда? К какому классу татв? Первые 5. Ну, как проводники высших татв они, конечно, были, но вот в телах, если они жили, сакалы. Ну, наверное, все-таки по мыши, если они реализованные самадхи были, так? То есть, скорее всего, в телах. Тела относятся к классу сакала, но их сознание относилось к классу видитхара, виджняна кивала. Ну и тела, соответственно, нечеловеческие были. Но в мире сакалы они были. Они разделяли все ограничения, присущие миру людей, их психологию, этику, культуру. Поэтому их так показывают. Но те энергии, которые они проводили, безусловно, были самые высокие. Но мы имеем дело здесь не с самими чистыми шива-шакти-татвами, а с их эманациями, воплощениями, проявлениями. Сами же шива-татва и шакти-татва друг с другом не могут говорить. Вернее, не могут. Они могут все, но они не разговаривают. Не не имеют человеческих отношений, описанных в кино. Будучи абсолютом, единым сознанием. Дальше.
Это два аспекта. Шива, трансцендентальное единство, и Шакти, вселенское многообразие. Неизменное, абсолютное и чистое сознание есть Шива, в то время как естественная склонность Шивы к внешнему проявлению пяти божественных действий есть Шакти. Поэтому, несмотря на то, что Шива есть Шакти, а Шакти есть Шива, и что оба являются аспектами одной реальности, называемой Парамашива, все же понятия элемента Шивы и элемента Шакти считаются двумя первыми татвами. Эти две татвы пребывают в сфере абсолютной чистоты и совершенного единства.
Так, если мы представим сферу абсолютной чистоты и недвойственности, это самадхи, состояние в измерении Турья. И в этом измерении Турья зарождается спанда. Спанда – это не мысль, не желание действовать, а скорее повернутость сознания на самого себя и самосознание себя. И вот эта развернутость сознания на себя и блаженство, которое переживается, это будет принцип Шакти. А абсолютная недвойственность, абсолютное спокойное, не вибрирующее вообще состояние и не повернутое на самого себя, то есть, ну, поскольку вообще отсутствует двойственность, чтобы быть повернутым, это принцип Шивы.
Ниже этого уровня существуют еще четыре татвы божественного творения самого Парамашивы. Три татвы из этой группы есть Садашива-татва, Ишвара-татва и Шудхавидья-татва. Они считаются чистыми, а последняя божественно сотворенная татва Майя нечистой. По мере растворения татв важно помнить, что все явления обладают вечным существованием в Парамашиве. Все явления существуют в Парамашиве только в форме чистого сознания. Это сознание также описывается как абсолют, совершенно свободный и божественно могущественный.
Стоп. Итак, согласно учению тантризма, все явления не иллюзорны полностью, так как это трактуются адвайта-веданты. Они иллюзорны с точки зрения кармического видения, с точки зрения человеческого субъект-объектного восприятия, но как божественные энергии они реальны. Но это божественные энергии, они полностью светоносны, пустотны, и они имеют игровой характер. То, что мы не видим их, пустотность, светоносность и игровой характер, это следствие наших омрачений кармического видения. И также эти энергии находятся внутри Парамашивы. То есть внутри означает, они никогда от него не разделены. Кто-то может подумать, если они реальны, но разделены, тогда двойственность. Но здесь нет двойственности. Пребывая всегда, каждый момент, одномоментно внутри Парамашивы, они полностью с ним соединены и являются самим Парамашивой, его игровой творческой манифестацией. В этом принципиальное отличие системы Адвайта-Веданта от тантрической шайвы системы. Вот взгляды на энергию, взгляды на проявление, взгляды на иллюзию и на принцип игры.
Все явления заключены в абсолюте в форме его потенциала. Так же, как растение заключено в семени в форме потенциала семени. Внешнее проявление разнообразных явлений происходит в результате игривой активности абсолютного сознания. В то время как абсолют представляет собой безграничное «я-сознание», играющая активность его божественной сути проявляет мир явлений в форме этости или объективности. Внешнее проявление этих явлений известно как их создание. На самой первой ступени этого процесса явления предстает единым нераздельным «это». На первой ступени бесконечное сознание развивает и сохраняет единое осознание «я есть это». Хотя это начальное осознание включает как «я», так и «этость», в нем преобладает сияние «я» и присутствует лишь слабый оттенок «этости». Все существа этого уровня переживают «я есть это». Они известны как мантра Махешвары, а главное божество этой татвы именуется Садашива Пхатарака. В действительности это Парамашива, снизошедший до этого уровня в качестве владыки творения. Этот план существования, в котором над своими подданными мантра-махешварами главенствует Садашива, и где «я есть это» является их общим осознанием, называется Садашива-татва. Это третья татва в системе 36 и первая в процессе творения.
Так, Садашива-татва – это план, населенный чистыми существами, которые являются собой бесконечные космические духи в форме чистого сознания. Но у них есть слабая дифференциация, которую можно описать в виде понимания «я есть это». Например, Шива – это чистое «я», «я» и все. Шакти – это «я есть», и «я радуюсь, потому что я есть». Садашива-татва уже «я есть это», то есть уже вот это «я есть» достаточно далеко разошлись, чтобы между ними какие-то рефлексии, отношения начали появляться. Пусть это отношение тождества, осознание, что «я есть это», но уже какая-то есть дифференциация. Это и есть Садашива-татва. Вряд ли. Обычно мы говорим об опыте, как восприятие через индрии, то, что обрабатывается через манас, откладывается в виде памяти и затем достается умом в повседневной жизни, осознается как часть жизни. Здесь скорее не получение опыта, а степень близости к Абсолюту, степень благословение Абсолюта и осознание его в качестве благословения.
На следующей ступени творения равновесие «я» и «этости» нарушается. Осознание «я» не потеряно, но «этость» начинает преобладать. Здесь осознание сияет как «это есть я». Этот четвертый по счету уровень известен как Ишвара-татва. Существа, населяющие его, называются мантрешвары, а главенствующее божество – Ишвара-пхатарака.
Итак, Ишвара-татва очень важна для нас в плане понимания, потому что стадия 16 кала, она включает в себя, конечно, и стадию парабрахмана, Парамашивы, стадию Шивы, Шакти и Садашивы, но в Ишвара-татве наиболее проявлена стадия 16 кала, то есть это апогей. Это как раз стадия, в котором пребывает Бог-творец. И Бог-творец в форме Ишвара, он может проявлять себя в ипостасях Брахмы, Вишну и Шивы, то есть подтворителя, поддержателя, растворителя Вселенной. И Ишвара осознает, это есть я, это мое творение, вот эта Вселенная есть мое тело. То есть это всемогущее, великое, всепроникающее божество, владыка Вселенной, который порождает Вселенную. Это и есть класс существ Ишвары. И стать новым творцом Вселенной в соответствии с учением 16 кал, это обрести 16 кал, добраться как минимум до этой стадии, а как максимум добраться еще выше. У Ишвары есть разделение. И он четко понимает, что «я» — это одно, а Вселенная, как мое тело, другое. Поэтому его видение мира таково. «Я есть это». Все недвойственно, но вот эта Вселенная — это есть «я». А «я сам» — это чистое сознание. Поэтому говорят, что Ишвара, он создает мир, но он бездеятелен. Он не участвует в дальнейших играх мира, потому что он раз и навсегда устанавливает законы, устанавливает божеств, которые должны за ними следить. отлаживает ритмы мироздания, а сам находится вне его.
Видение или понимание обитателей этих двух татв описывается как единство в многообразии и многообразие в единстве. Когда видение становится сбалансированным, так что на «я» и «этости» делается одинаковый акцент, возникает шудхавидья татва. Это пятая татва, иногда также называемая садвидья. На самом деле она состоит из двух уровней. Начального, только что описанного, в котором присутствует мощное равновесие между «я», «ахам» и «это», «идам». И более совершенным уровнем, где дальнейшее внешнее проявление шудхавидьи приводит к осознанию явного многообразия. Эта вторая стадия осуществляется без какой-либо потери чистоты и божественности. Существа, сотворенные абсолютом на этой ступени творения, обладают осознанием «я есть я» и «это есть это». Они видят объективный элемент этости как отдельный от субъективного элемента «я», но одновременно сохраняют осознание чистоты, бесконечности и божественного могущества своего «я»-сознания.
Стоп. Итак, ниже Ишвары существует шудхавидья, область чистого знания. И в ней уже «я» и творение уже уравновешены. Нет владычества над творением. Творение видится чисто, «я» видится чисто, но сознание и Вселенная, они как бы пребывают на одном плане. Это существа, которые пребывают, например, те, о которых говорят, сотворенные умом Брахмы. Например, Брахма сотворил четырех кумаров. Вот четыре кумара, их можно отнести к этому классу существ. Другие существа, которые были сотворены Творцом, которые возникли изначально вместе с Творцом на более низком плане, которые входят в его Вселенную. Их сознание немного пониже, чем у Ишвары. Поскольку Ишвара видит Вселенную как свое тело, и он владычествует над этой Вселенной, он ею управляет, они уже сравнялись. Вселенная равноценна их сознанию, поэтому они не владычествуют над Вселенной. Но они также просветлены и независимы от Майи. Кумары, существа класса Риши многие, являются существами, находящимися на этом уровне.
Благодаря этому они включены в категорию чистых существ. Эта стадия чистого многообразия в шудхавидье известна как Махамая. Обитатели этого уровня называются мантры или видьешвары, а божество, управляющее ими, Ананта-Надха. В действительности это Ишвара Пхатарака, снизошедший до этого уровня как божественный руководитель следующей стадии творения. Нужно подчеркнуть, что Махамая не отдельная татва, а представляет собой низший уровень, содержащийся в шудхавидья татве. До Махамаи и включительно творение считается чистым, так как обитатели этих уровней не забывают чистоту и бесконечность своего «я»-сознания и божественного могущества.
Итак, шудхавидья – это такой план, в котором впервые возникает область Махамаи. Начинается какая-то низшая область этого плана, начинается область неведения, где существа постепенно начинают подпадать, самые низшие из существ этого плана подпадать под неведение, под иллюзию многообразия.
Итак, эти первые пять татв считаются чистыми и сотворенными самим Парамашивой, без передачи полномочий другим сотворенным божествам. Последняя татва, созданная самим Господом, считается нечистой, то есть со свойственным ей ограничением. Этот уровень называется Майя. По мере того, как творящая энергия Парамашивы раскрывается вовне до уровня Майи, она действует двояко. Во-первых, она скрывает чистую и божественную природу сотворенных существ этого уровня. Так что впоследствии они забывают о чистоте и безграничности «я-сознания», так же, как и о своем божественном могуществе. Здесь они называются «ану», то есть ограниченными существами. Во-вторых, они воспринимают любую другую сущность, совершенно отличной от их ограниченного «я-сознания». Все остальные явления также воспринимаются ими как взаимоотличные. Таким образом, майя – это сфера абсолютного самозабвения и многообразия, служащая прибежищем для ограниченных существ. Под воздействием майи люди выходят из состояния единства с божественной мощью. Вместо этого ими овладевает чувство несовершенства и пустоты, которые они пытаются заполнить с помощью внешних объектов. Так развиваются страсти и жажда внешних наслаждений. Божество, управляющее майей, тот же Господь Ананта-Натха, владыка Махамайи. Он встряхивает майю, заставляя ее простираться до следующих 5 татв, известных как канчуки или покровы, скрывающие истинную природу познающего субъекта. Иногда их называют элементами от кала до кала, от кала до кала. Сама майя – величайшая из этих татв ограничений. И также иногда считается одной из канчук. Таким образом, их число достигает 6.
Итак, что такое канчуки? Когда майя отражается в какой-либо энергии, в какой-либо чистой энергии предыдущих 5 шакти, образуется канчука. То есть майя, контактируя с чистыми предыдущими татвами, производит, дает смешиванный эффект. Так образуются канчуки и существа, подверженные этим канчукам.
Иногда их называют элементами от кала до кала. Сама майя – величайшая из этих татв ограничений. И также иногда считается одной из канчук. Таким образом, их число достигает 6. Вместе с майей эти 5 канчук проникают в я-сознание, ограничивая людей и их способности. Как указывалось выше, майя – переполняет нас желаниями внешних событий и вещей в качестве компенсации воображаемой обделенности. Для того, чтобы дать нам возможность как-то удовлетворить эти желания, майя наделяет нас незначительной силой действий для достижения ограниченного результата. Эта ограниченная способность действия называется кала. Это 7-я татва. Поскольку действие невозможно без знания, майя также допускает ограниченную способность знать до определенного предела. Ограниченная способность знания в майе – 8-я татва.
Итак, майя, соединяясь с крия-шакти, дает кала, ограниченную способность действовать. Майя, соединяясь с джняна-шакти, дает ограниченную способность знать.
Ограниченная способность знания в майе – 8-я татва, которая называется видья или ашутха-видья. Для дальнейшего ограничения сферы наших действий и знания майя появляется в нас как рага или ограниченный интерес. Рага-татва – 9-й уровень. В силу этого ограниченного интереса мы не стремимся использовать весь потенциал наших внутренних способностей или достичь высших возможностей. Мы останавливаемся на том, что делаем и знаем, лишь в ограниченных пределах и высоко ценим эти частичные достижения. Рага также ограничивает сферу наших кала и видья, способностей делать и знать, и заставляет нас сводить наши действия и знания к тому, в чем мы находим какой-то интерес. Рага отличается от привязанности. Свойство интеллекта Будхи и в системе Санкхи включена в ее 8 дхарм.
Рага-таттва — это, например, человек желает мирских радостей. Но он не желает, например, творить Вселенную, быть Маха-Мантришваром, Абсолютом. Но он желает конкретные вещи. Удовлетворить чувства, там, иметь дом, иметь семью, получить славу, богатство, власть или престиж. Действие рага-таттвы. Если бы этой рага-таттвы не было, то его желания бы руководились бы чистыми таттвами. Чистые таттвы неизбежно привели бы его к осознанию парамашивы. Его желания бы становились шире, глобальнее, чище, утонченнее, выводили его за измерение сакала существ, за измерение сансары. Достаточно. Мы еще не закончили, в другой раз закончим. Oh.